Урок четвертый. Потоп. Памятный стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Глагол «увидел» в приведенном тексте возвращает читателя к каждому этапу Божьего первоначального творения. Но то, что Бог видит сейчас вместо тов добра — ра, зло. Поэтому он сожалеет, что создал мир, который теперь переполнен ра, злом. И все же Божье сожаление также содержит элементы спасения. Еврейское слово «нахам» — «раскаялся», то есть «пожалел», перекликается с именем Ноя — «ноах», что означает «утешение». Таким образом, Божий ответ на это беззаконие имеет две стороны. Он содержит заявление о правосудии, о грозящем истреблении беззаконников, но также обещает утешение, милость и спасение послушным. Такое двухголосие уже было слышно в случае с Каином и Авелем, Сифом. Оно повторялось через противопоставление между двумя генеалогическими линиями. Сифа — сыны Божьи, и Каина — сыны человеческие. Теперь мы снова слышим его, когда Бог проводит различие между Ноем и остальными людьми.
Воскресенье, 17 апреля. Приготовление к потопу. Прочитайте книгу «Бытие» с 6 главы 5 текста по 7 главу 10 текст и ответьте на следующие вопросы.
«Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. Лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека, скорбью исполнилось сердце его. И сказал Господь: сотру с лица земли род человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и тварей, пресмыкающихся, и птиц небесных, ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Ной был благочестивым и непорочным человеком среди своих современников. Он жил в тесном общении с Богом. Родились у Ноя три сына — Сим, Хам, Яфет. В очах Божьих земля была растлившейся, полна была насилия. Бог видел, что мир растлился, ибо и сам образ жизни людей и животных стал порочным, и сказал он Ною: «Я решил покончить со всеми, кто живет на земле, ибо она переполнена их жестокостью и насилием. Я уничтожу и их, и землю вместе с ними. А ты сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его внутри и снаружи. Таким построй ковчег, чтобы длина его была 300 локтей, ширина 50, а высота 30. И сделай крышу для ковчега так, чтобы по ее завершении она возвышалась над ним на высоту локтя. Построй ковчег так, чтобы было у него три яруса — нижний, средний и верхний, и чтобы сбоку у него была дверь. И знай, я наведу на землю воды потопа, чтобы уничтожить под небесами всех, в ком есть дыхание жизни. Все на земле погибнет. Но для тебя мой завет спасения. Войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих. И из всего живого, из всех творений по паре, из каждого рода, самца и самку, возьми в ковчег, чтобы они остались вместе с тобою в живых. По паре из каждого рода птиц, четвероногих и пресмыкающихся по земле войдут к тебе в ковчег, чтобы остаться им в живых. Ты же возьми с собой всякую пищу, которой вы могли бы питаться. Запасись ею так, чтобы была пища для тебя и для них». Но и сделал это. Он сделал все точно так, как велел ему Бог. Господь сказал Ною: «Войди в ковчег и ты, и вся семья твоя. Я вижу, что из всего поколения этого ты один человек праведный. И возьми с собой чистых животных всякого рода по 7 пар, самцов и самок, а от нечистых животных по паре, самца и самку. И от птиц по 7 пар, самцов и самок, чтобы род их сохранить на земле. Ибо еще 7 дней, и я пошлю на землю дождь, который будет идти 40 дней и 40 ночей, и сотру с лица земли всякое живое существо, которое я создал». Ной сделал все, как повелел ему Господь. Было Ною 600 лет, когда воды потопа пришли на землю. И чтобы спастись от потопа, вошел он в ковчег вместе с сыновьями, женой и женами сыновей. Из животных чистых и нечистых, из птиц и всех по земле ползающих существ по паре, самец и самка, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел ему. 7 дней спустя воды потопа пришли на землю.
Что стало единственной причиной потопа? Почему именно Ною Бог дал поручение строить ковчег? Какие поступки Ноя показали, что выбор Господа поручить ему постройку ковчега был правильным? С какими сложностями столкнулся Ной во время всего строительства ковчега? Как и Даниил, Ной — пророк, предсказывающий конец мира. Древнееврейское слово, обозначающее ковчег — «тева», то же самое редкое слово, заимствованное из египетского языка и использованное для обозначения корзинки, в которую положили младенца Моисея. Он был спасен для того, чтобы вывести Израиль из Египта. К тому же некоторые видели в конструкции ковчега параллели с ковчегом Скинии. Как ковчег во время потопа позволил человечеству выжить, так и ковчег Завета, знак Божьего присутствия среди народа, указывает на Божью деятельность по спасению его народа. Фраза «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал» завершает раздел, посвященный приготовлению к потопу. Глагол «аса» — «сделал», относящийся к действиям Ноя, перекликается с глаголом «аса» — «сделай» в повелении Божьем, с которого начался этот раздел, и повторяется 5 раз. Этот отголосок повеления Божьего в отклике Ноя предполагает абсолютное повиновение Ноя тому, что Бог сказал ему сделать. Не менее интересно, что эта фраза также используется в контексте изготовления скинии собрания, в том числе и ковчега Завета. Бог указал Ною точные размеры ковчега и подробности его возведения. Человеческой мудрости не под силу было спроектировать такое мощное и прочное сооружение. Его зодчим был сам Господь, а строителем — Ной. Опять же, параллель между двумя ковчегами подтверждает их общую функцию искупления. Таким образом, послушание Ноя изображено как часть Божьего плана спасения. Ной был спасен потому, что вера побудила его выполнить повеление Бога. Его вера — один из первых примеров веры, проявляющейся в послушании, и это единственно значимая вера. Итак, хотя Ной обрел благодать пред очами Господа, именно в ответ на эту уже данную ему благодать Ной был верен и послушен повелением Божьим. Разве не так должно быть со всеми нами? Прочитайте второе послание Петра, вторую главу с 5 по 9 тексты.
«Не пощадил он и древнего мира, когда навел потоп на нечестивых, и только Ноя, глашатая праведности, да с ним еще и 7 душ сохранил. Содом, Гоморру и города окрестные Бог обрек на разрушение, превратив их в пепел. Это предостережение всем будущим нечестивцам. А праведного Лота, томившегося среди неистовых развратников, он спас. Ибо праведник сей терзался каждодневно праведной душой своей, живя среди них, ведь ему приходилось и видеть, и слышать, что они творят в своем беззаконии. Так что знает Господь, как спасать благочестивых, когда подвергаются они искушению, и как до судного дня обходиться с неправедными, несущими уже ныне на себе наказание».
Почему была спасена только семья Ноя? Какое наставление относительно нашей роли в предупреждении мира о грядущем суде следует из истории Ноя?
Понедельник, 18 апреля. Событие потопа. Глагол «аса» — «делать», который относится к действиям Ноя, также является ключевым словом в повествовании о сотворении мира в книге Бытия. Поступки Ноя, в которых проявлялось его послушание Богу, подобны Божьим деяниям во время сотворения. Такая взаимосвязь помогает нам понять, что во всемирном потопе проявилось не только божественное наказание человечества. но и его спасение Господом. Прочитайте книгу Бытие, 7 глава.
Господь сказал Ною: «Войди в ковчег, и ты, и вся семья твоя. Я вижу, что из всего поколения этого ты один человек праведный. И возьми с собой чистых животных всякого рода по 7 пар, самцов и самок, а от нечистых животных по паре, самца и самку, и от птиц по 7 пар, самцов и самок, чтобы род их сохранить на земле. Ибо еще 7 дней, и я пошлю на землю дождь, который будет идти 40 дней и 40 ночей, и сотру с лица земли всякое живое существо, которое я создал». Ной сделал все, как повелел ему Господь. Было Ною 600 лет, когда воды потопа пришли на землю. И чтобы спастись от потопа, вошел он в ковчег вместе с сыновьями, женой и женами сыновей. Из животных, чистых и нечистых, из птиц и всех по земле ползающих существ по паре, самец и самка, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел ему. 7 дней спустя воды потопа пришли на землю. Случилось это в 600-й год жизни Ноя, в 17-й день 2-го месяца. В этот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И хлынул на землю ливень, 40 дней и 40 ночей лился он. В тот самый день Ной вместе с сыновьями, Симом, Хамом, Яфетом, с женой своей и с 3 женами сыновей вошел в ковчег. Они вошли, а с ними и всякого рода дикие животные, и скот, и всякого рода присмыкающиеся твари, что по земле ползают, всякого рода птицы, все летающие и крылатые существа. Все, в ком есть дыхание жизни, пара за парой вошли в ковчег к Ною. Пришедшие парами были самец и самка из всех живых существ, как Бог повелел Ною, и Господь затворил за ними дверь ковчега. 40 дней по всей земле вода пребывала. Стало ее так много, что она подняла ковчег, и он оторвался от земли. И плавал ковчег на поверхности поднимающихся вод, которые все больше затопляли землю. Они настолько поднялись, что покрыли все самые высокие горы, какие есть под небом. Затопив горы, вода поднялась над ними на 15 локтей. Погибло тогда всякое живое творение, обитавшее на земле, и птицы, и скот, и звери, и все прочие существа, которыми изобиловала земля. И погибли все люди, все обитатели суши, все, в чьих ноздрях было дыхание жизни, умерли. Так уничтожил Бог все живое, что было на земле. Людей, скот, ползающих по земле тварей и птиц небесных. Все было истреблено. Остался в живых лишь Ной и те, кто был с ним в ковчеге. 150 дней водная стихия господствовала на земле.
Почему описание потопа напоминает нам повествование о сотворении? Какие уроки мы можем извлечь из параллелей между этими двумя событиями? Внимательное прочтение повествования о потопе выявляет, что здесь используется много слов и выражений, общих с историей сотворения. 7. Мужской пол и женский. Породу их. Звери, птицы, гады, дух жизни. Поэтому история потопа воспринимается как нечто подобное истории сотворения. Такие отголоски повествования о сотворении помогают понять, что созидающий Бог имеет право и разрушать. Но эти отголоски также несут весть надежды. Потоп призван стать новым сотворением из вод, ведущим к новому существованию. Движение вод потопа показывает, что это событие обращает вспять акт творения в Бытие 1 главе. В отличие от Бытия 1 главы, где изображено отделение воды вверху от воды внизу, потоп включает в себя их воссоединение, поскольку они прорываются за пределы своих границ. Описание этого процесса передает парадоксальную весть. Бог должен разрушить то, что было прежде, дабы обеспечить впоследствии возможность нового творения. Творение новой земли требует разрушения прежней. Событие потопа является прообразом будущего спасения мира в конце времени. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Что в нашем естестве необходимо разрушить, дабы это было сотворено заново? Прочитайте послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 6 стих.
Что же после этого скажем? Оставаться ли нам во грехе для приумножения благодати? Конечно, нет. Мы ведь умерли для греха. Как же снова нам жить в нем? Разве не знаете, что все мы во Христа Иисуса крестившиеся, в смерть Его крещены? Через это крещение в смерть оказались мы со Христом погребенными, дабы так же, как Он был могуществом славы Отца, воскрешен из мертвых, могли бы и мы жить обновленной жизнью. Ибо если мы с Ним соединились, пройдя через смерть, подобную Его смерти, то, конечно же, с Ним мы сроднимся в подобии воскресения. Мы ведь знаем, что прежние мы вместе с Ним на кресте сораспяты, чтобы наше греховное «я» силы своей лишилось, и нам уж не быть рабами греха. Вторник, 19 апреля. Завершение потопа. В 7 главе книги «Бытие» описано непреодолимое и всеобъемлющее воздействие вод, от которых истребилось всякое существо. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Именно в таких условиях полного уничтожения безнадежности вспомнил Бог. Данная фраза находится в центре текстов о потопе, что подчеркивает, эта идея является главной вестью истории о потопе. Прочитайте книгу «Бытие», 8 главу, 1 текст.
«Но Бог вспомнил о Ное, о всех зверях диких, о скоте домашнем, о всех, кто был с Ноем в ковчеге. По воле Божьей сильный ветер поднялся на земле, и вода стала убывать».
Что означает выражение «И вспомнил Бог о Ное»? Приведите библейские стихи или факты, подтверждающие, что Бог непрерывно помнит о каждом человеке. Глагол «захар» — «помнить» означает, что Бог не забыл, и это больше, чем просто умственное упражнение. В библейском контексте выражение «вспомнил Бог» означает исполнение Его обещания и часто указывает на спасение. В контексте потопа словосочетание «вспомнил Бог» означает, что воды остановились, и через определенное время Ной сможет покинуть ковчег. Хотя прямого повеления покинуть ковчег еще не дано, Ной берет на себя инициативу и посылает сначала ворона, а затем голубя, чтобы проверить ситуацию. Наконец, когда голубь не возвращается, он понимает, что иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел. Поведение Ноя содержит практические наставления. Оно учит нас доверять Богу, даже если Он еще не говорит прямо. Вера не отрицает ценности размышления и проверки. Она не исключает обязанности думать, искать и обдумывать, верно ли то, что мы узнали. И все же Ной выходит только тогда, когда Бог наконец велит ему сделать это. То есть даже зная, что снаружи безопасно, Ной все равно полагается на Бога и ждет его сигнала, прежде чем выйти из ковчега. Он терпеливо ждал в ковчеге. В свое время он вошел в ковчег по повелению Божьему и теперь терпеливо ожидал особого указания, чтобы покинуть его. Наконец с небес сошел ангел, открыл массивную дверь ковчега и повелел патриарху и всему его семейству выйти и взять с собою животных. Прочитайте книгу «Бытие», 8 главу, 1 текст.
«Но Бог вспомнил о Ное, о всех зверях диких, о скоте домашнем, о всех, кто был с Ноем в ковчеге. По воле Божьей сильный ветер поднялся на земле, и вода стала убывать».
19 главу, 29 текст.
«Но уничтожая города этой долины, Бог не забыл об обещании Аврааму и спас Лота от гибели, когда предал полному уничтожению города, где жил Лот».
Книгу «Псалтырь», 105 главу, 4 текст.
«И обо мне, Господи, вспомни в любви своей к народу своему, его спасая, и на меня свой взор обрати».
Что означает выражение «Бог вспомнил»? Что эта истина ныне значит для нас? То есть, как Бог показал вам, что Он помнит вас?
Среда, 20 апреля. Завет. Часть первая. Настал момент, когда обещанный завет будет исполнен. но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Противовес божественной угрозе истребить, этот завет является обетованием жизни. Прочитайте книгу «Бытие», 8 глава, 20 текст.
«Ной поставил жертвенник Господу, и на нем принес жертвы всесожжения, выбрав их из всех чистых животных и птиц».
Что Ной сделал в первую очередь, когда вышел из ковчега? Чем можно объяснить такое поведение Ноя? Подобно Адаму и Еве, которые, несомненно, поклонялись Богу в субботу, сразу после шести дней творения, Ной поклонялся Богу сразу после потопа, который сам по себе был еще одним событием творения. Однако между этими двумя актами поклонения существуют различия. В отличие от Адама и Евы, которые непосредственно поклонялись Господу, Ною пришлось прибегнуть к жертве. Здесь впервые в Писаниях упоминается жертвенник. Данная жертва — это всесожжение, ола, древнейшее и наиболее частое жертвоприношение. Для Ноя это жертвоприношение было благодарственным. Так он желал выразить признательность Творцу за свое спасение. Прочитайте книгу «Бытие», 9 глава, с 2 по 4 стих.
«Участь же всех животных на земле и всех птиц в небе, всего, что на суше обитает, и всех рыб в морях, боятся вас и трепетать перед вами. Все они в вашей власти. Всякое творение, что живет и движется, будет вам в пищу, а даю его вам, как и прежде дал пищу растительную. Только никогда не ешьте мясо, в котором есть жизнь, то есть кровь его».
Как потоп повлиял на рацион человека? Какой принцип заложен в Божьих ограничениях? Вследствие потопа растительная пища больше не была настолько доступной, как раньше. Поэтому Бог позволил людям есть мясо животных. Такое изменение в питании привело к изменению отношений между людьми и животными, в отличие от тех, которые были между ними при изначальном творении. В повествовании о сотворении говорится, что люди и животные придерживались одной и той же растительной диеты и не угрожали друг другу. В мире после потопа убийство животных ради пищи повлекло за собой отношение страха и трепета. Как только люди и животные начали поедать друг друга, у них развились отношения, совершенно отличные от тех, которыми они наслаждались в Эдеме. Однако Божье допущение имело два ограничения. Во-первых, не все животные были пригодны для пищи. Первое ограничение подразумевалось в различии между чистыми и нечистыми животными, которое было частью порядка сотворения. Второе ограничение, которое было явным и новым, заключалось в воздержании от употребления крови, ибо в крови жизнь, душа.
Четверг, 21 апреля. Завет, часть 2. Прочитайте книгу «Бытие» с 8 главы 21 текста по 9 главу 1 текст.
«Господь вдохнул отрадное для него благоухание и сказал себе: „Впредь не буду я предавать землю проклятию из-за человека, ведь его помыслы и стремления уже с детства порочны. И не буду больше уничтожать все живое, как это я сделал в дни ваши. И пока существует земля, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Благословил Бог Ноя и его сыновей. Плодовитыми и многочисленными будьте и заселяйте землю».
Что значит Божье обязательство сохранить жизнь? Как Божье благословение содействует выполнению этого обязательства? Обязательство Бога сохранить жизнь было проявлением благодати, а не результатом человеческих заслуг. Господь решил сохранить жизнь на земле, несмотря на злодеяния человечества. В 22 стихе буквально говорится: «во все дни земли». То есть пока существует эта нынешняя земля, времена года будут сменять друг друга и жизнь будет поддерживаться. Итак, Бог не отказался от своего творения. По сути, следующий текст, в котором говорится о Божьем благословении, возвращает нас к изначальному творению с его благословением. В некотором смысле Господь давал человечеству шанс начать все заново. Прочитайте книгу «Бытие», 9 главу, с 8 по 17 тексты.
«Затем Бог сказал Ною и его сыновьям: ныне утверждаю я завет свой с вами и потомством вашим после вас, и со всяким живым творением, которое с вами вышло из ковчега, с птицами и скотом, и со всеми зверями, со всем живым на земле. И по этому завету, который я ныне объявляю, впредь уже никогда воды потопа не будут уничтожать все живое, да и самого потопа, который бы мог опустошить землю, уже никогда не будет. И вот знак, — сказал Бог, — который я даю вам на вечные времена, как свидетельство о завете, о союзе между мною и вами и всем живым на земле, радуга моя в облаках, будет знаком союза между мной и землей. Когда я соберу облака над землей и радуга явится на небе, будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтобы уничтожить на ней все творение. Как только радуга явится на небе, я, увидев ее, вспомню о вечном союзе между мною, Богом, и всеми живыми творениями всякого вида на земле». Так Бог сказал Ною о радуге. «Это знак завета, знак союза, который я теперь утверждаю между мной и всеми живущими на земле».
Какое значение имеет радуга? Как это знамение завета связано с другим знамением завета — с субботой? Фраза «поставляю, поставил завет» повторяется трижды, отмечая кульминацию и исполнение Божьего первоначального обещания. 9, 11, 17 тексты 9 главы книги «Бытие» имеют параллели со стихами о шестом дне в повествовании о сотворении, а тексты с 13 по 16 со стихами о седьмом дне, субботе, в повествовании о сотворении. Семикратное повторение слова «завет» внутри главы 9 перекликается с субботой. Так и суббота, радуга является знаменем завета. Как и суббота, радуга имеет универсальный характер. Она распространяется на весь мир. Подобно тому, как суббота, знамение творения, предназначено для всех и повсюду, обетование о том, что другого всемирного потопа не произойдет, также предназначено для всех и повсюду. В следующий раз, когда вы увидите радугу, подумайте обо всех данных нам Божьих обетованиях. Почему мы можем доверять этим обетованиям и как радуга подтверждает это?
Пятница, 22 апреля. Для дальнейшего исследования. Особенно поучительно сравнение менталитета и поведения людей и состояния мира до потопа и людей в наши дни. Проанализируйте эти параллели. Грехи, вызвавшие гнев Божий на допотопный мир, существуют и в наши дни. Страх Господень изгнан из сердца и к закону Божьему относится с равнодушием и презрением. В своей сильной привязанности ко всему мирскому современное поколение уподобляется допотопным жителям. Бог осудил людей допотопного мира не за то, что они ели и пили. Их грех заключался в том, что они употребляли эти дары, не испытывая благодарности к подателю, и унижали свое достоинство тем, что безудержно предавались объедению. Замыслом Божьим были предусмотрены брачные отношения. Брак стал одним из самых первых учреждений Божьих. Господь дал специальные указания относительно этого святого установления, облегшие его святостью и красотой. Но эти указания оказались забыты. Истинное назначение брака было извращено, и он стал служить только удовлетворению страстей. Подобное положение наблюдается и сегодня. Законные сами по себе вещи доводятся до крайности. Обман, взяточничество и воровство продолжают безнаказанно господствовать как в верхах, так и в низах. Газеты пестрят сообщениями об убийствах. Дух анархии охватил все нации и вспыхивающие время от времени очаги войны, наводящий ужас и потрясающий мир — это проявление накопившегося огня страстей и беззакония, которые в случае снятия соответствующих ограничений наполнили бы мир горем и опустошением. Состояние допотопного мира, точно и ясно отраженное на страницах Священного Писания, говорит о том положении, к которому стремительно идет и современный мир. Даже теперь, в нашем столетии, в так называемых христианских странах, ежедневно совершаются такие позорные и страшные преступления, за которые были уничтожены грешники древнего мира. Вопросы для обсуждения. Первый. Каковы общие черты общества до потопа и нашего общества? Что это говорит нам о благодати и любви Господа, который все еще пытается спасти каждого человека? Второй. Некоторые люди утверждают, что Ноев потоп был локальным событием. Почему эта идея ошибочна? Если бы это было правдой, то почему каждое локальное наводнение и каждая радуга свидетельствовали бы, что Бог сказал неправду?